сегодняшний наш разговор о доказательстве бытия Бога. В некотором смысле в этой формуле доказательство бытия Бога какое-то слово наверняка лишнее. Потому что, с одной стороны, можно доказать то, что есть разумная сила, которая управляет нашим мирозданием. Возникает вопрос, а какие у нас основания считать, что это именно Бог? Да, пусть эта разумная сила есть, но тот ли это Иисус Христос, о котором возвещает нам Евангелие? А может, доказательство бытия Кришны, доказательство бытия Аллаха и еще что-то? Или какого-нибудь бога Вицу-Пуцки какого-нибудь из индейского пантеона богов? А если речь идет о подлинном боге, боге, который открыл людям себя через Священное Писание, боге, которым воплотился из любви к нам, боге, которым создал Церковь Православную, то об этом боге мы знаем точно одно, что он никогда не насилует. А доказательство есть нечто, что может изнасиловать человека. Вот его воля, его сердце не желают того, чтобы признать Евангелие. А его загоняют в угол аргументами и говорят, нет, ты давай такой-сякой, не имеешь права не быть христианином. Вот такого, на самом деле, христианское богословие никогда себе не дозволяет. Можно вспомнить, что когда Господь воскрес, то ведь не явился, помните, Пилату. Он не явился первосвященнику Каиафе, он не явился иудейскому первосвященнику Анне и не сказал ему, вот, вы ошиблись, я истинный Сын Божий, а вы богоотступники. Нет, такого Христос не сделал. Он пришел только к тем, кто при жизни, в дни смиренной, уничиженной земной плоти его, смог признать в нем истинного Сына Божия. Благодать не насилует. Можно вспомнить, как фарисеи отреагировали на весть о воскресении Христа. Евангелие об этом подробно рассказывается. Они ожесточились в сердцах своих, сказано о них. Отвратительная вещь. Пасхальная вещь – весть. Пасхальная весть может на одних людей действовать радостно, а других она, напротив, ожесточает. Точно так же, и если человеку доказать, что ты знаешь, вот есть Господь, который создал нас с тобой, который создал наше мироздание, то есть реакция людей может быть очень разная. Какой-то человек может сказать, я таких людей встречал, они говорят, ну вот, оказывается, вы доказали мне существование небесного жандарма, который подглядывает за мной, который норовит меня поймать на чем-то и засудить. И для человека это будет какое-то печальное открытие. И человек станет богоборцем, даже зная, что вот, признав, что вот есть Бог, он будет бороться с ним, именно как с реальностью. И это означает, что его духовная жизнь и духовная его судьба тем самым только утяжеляться в сравнении со временем, когда он пребывал в неведении. Ну, а другой человек, понятно, если об этом сказать, то он может обрадоваться и пойти каким-то путем духовного возрастания. Итак, поэтому прежде чем говорить о самих доказательствах бытия Бога, надо иметь в виду, что православные традиции богословской, они не очень поддерживаются и не навязываются. Эти доказательства имеют перед собой очень определенную цель. И вот поэтому, прежде чем их излагать, надо сказать, ради чего они созданы. И вот здесь прежде всего стоит заметить, что все эти доказательства, о которых я буду говорить, они все созданы верующими людьми и созданы в эпоху, когда, по большей части, созданы в эпоху, когда и сомнения в бытии Божием, в общем-то, нигде в образованном обществе не возникало. Это означает, что эти сомнения, эти доказательства во многом первоначально представляли собой просто некую игру ума, некий пример такой блестящей диалектики. Но это не была миссионерская, пасторская необходимость. Они возникали не в результате диспутов с реальными атеистами. Их тогда еще не было. Или они были, но уже в далеком античном прошлом эти атеисты остались. Так что, поэтому надо иметь в виду, что церковь никогда не строила свою веру на этих аргументах. И для нее, в этом смысле, эти аргументы есть нечто избыточное. И первоначально это была игра ума. А потом оказалось, что вот все-таки вновь появились люди, которые ощущают себя настолько далекими от Бога, что они даже ставят сомнение Бога под огромное сомнение. И вот тогда, в некоторых случаях, при беседах с ними, оказаться полезным вспомнить те аргументы, которые были выработаны еще древней христианской мыслью или средневековой христианской мыслью. Вот человек находится вне церкви, церковь с большой буквы, вне веры. Если попробовать подойти к нему и в каком-то, может быть, таком не сиюминутном, а может быть, даже в таком ночном разговоре, откровенном, искреннем, исповедальном, попробовать поговорить с ним и пояснить, почему ты держишь себя вдали от церкви. В большинстве случаев оказывается, что это происходит потому, что человек не хочет допустить, чтобы евангельские заповеди контролировали его жизнь. Он понаслышке знает, что евангельская мораль определенна. Он знает, что христианская позиция достаточно определенна, и она требует труда как для своего интеллектуального усвоения, так и для своего практического воплощения в жизни. И очень часто человек не желает этого труда. Но не так часто находятся люди, которые достаточно честны перед самими собой, чтобы сказать: «Я не хочу быть христианином, потому что знаю, что это помешает мне блудить. И я не буду христианином, потому что знаю, что это помешает моей карьере, как предпринимателя, например, или партийного чиновника, или еще что-то». И поэтому обычно тогда человек придумывает для себя изящное оправдание, чтобы такое тайное желание безбожия, которое живет в его душе, чтобы это тайный помысл, тайную страсть, сладострастие безбожника, чтобы замаскировать ее. И тогда он выдумывает якобы философский аргумент, якобы разумный. И он говорит: «Ну, вы знаете, ну, я вот не буду жить по православным заповедям, потому что Дарвин доказал, что мы произошли от обезьяны, а наша Библия, она не права». Ну, в таком случае, если действительно такое жизненное кредо этого человека зиждется на Дарвине, в таком случае имеет с ним смысл с ним поговорить о Дарвине. И пояснить, что ты знаешь, на самом деле Дарвин-то ничего такого, что тебе там кажется, он не доказал, что Дотюля недостаточно всеобъемлющая, что она недостаточно научна с современной точки зрения. И то я не буду сейчас в эту тему вдаваться, это тема для отдельной беседы. Но вот можно как бы взять это бревнышко с надписью «Дарвин», взять его, оттащить в сторону и сказать: «Ну, дорога свободна. Вот ты считал, что твоя дорога, которую вы можете тебя привести к храму, она перегорожена огромным бревном с надписью «Дарвин». Вот теперь мы его оттащили в сторону. Ты теперь можешь понять, что на самом деле всерьез это Евангелию не противоречит. Уж тем более, что, простите, Евангелие-то ничего на эту тему не говорит. Евангелие просто говорит, что мы сыны Божии. А происхождение человека Евангелие ничего не говорит, это говорит Ветхий Завет. Так что тем паче, как бы, для того, чтобы согласиться с Евангелием, Дарвин уж никак не может противоречить. Значит, говорит: «Ну хорошо, ну знаете, а вот мне еще доказали, что церковь, она вот всегда там в классовый обег как-то неправильно себя вела, вот марксисты нам доказали, что это все эксплуататоры выдумали». Но опять мы можем встретиться и поговорить, что это за эксплуататоры такие выдумали, вспомнить судьбу апостолов, много ли они богато стяжали апостола Христова, много ли сам Христос приобрел от того, что он людям Евангелие любви проповедовал. В общем, можно с этим разобраться, опять отточить это бревнышко в сторону. Но все равно возникает вопрос: дорога свободна. Но миссионер не может эту дорогу пройти вместо того человека, к которому он обращается. Идти надо своими ногами, каждому из нас. И задача, то, что может сделать проповедник, он может просто вот показать, что дорога реальна. Что вот я свидетельствую тебе, что дорога есть, по ней можно пройти. И там реально есть храм, и в этом храме есть свет. Но эти бревна, которые тебе кажут, что они лежат, они не такие большие, как кажется. Их можно сдвинуть в сторону, их можно обойти. Но идти даже человек должен сам. Значит, вот в этом смысле цель, даже доказательство, позитивное доказательство бытия Бога, эта цель очень служебна. Эта цель подкрепить человеческое сердце, если оно желает идти к Богу. Пояснить, потому что бывают люди, и бывают такие ситуации, когда человек находится в состоянии, когда сердце его, скажем, тянется к Богу, но порывы души сдерживаются холодным рассудком, который весь пропитан школьными стереотипами. Ему там где-то в 5 классе еще рассказали на уроке химии, что вот смотрите, это, скажем, у меня просто в моей жизни так было. Первый урок по химии, и учительница, как сейчас помню, Ольга Васильевна любимая, берет в руки одну пробирку, какую-то жидкость там, что-то в нее вливает, из пробирки какой-то дым клубами, какой-то осадок выпадает в пробирку, и она торжественно показывает детям эту пробирку и говорит: ну вот, дети, смотрите, вот видите, тут медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал. Значит, Бога нет. Вот, может быть, такие стереотипы еще живут в человеке. И поэтому рассудок его, он осаживает жажду духа и говорит: ну что, ты, ну, не иди туда, не смей, там ничего, там пустота. Вот тогда имеет смысл обратиться к рассудку, на языке рассудка, на языке разума, и сказать: нет, все не так очевидно, как тебе кажется. И твои аргументы, они несерьезны. Или, скажем так, твои аргументы, они могут быть хороши, если сердце желает с ними согласиться. Тогда можно в них какую-то брешь не разглядеть, и можно считать, что они нормальны. Поэтому аргументы доказательства бытия Бога, эти доказательства, непосредственно они доказывают не столько то, что Бог есть, а они доказывают в своей массе, каждый из них в отдельности, доказывают достаточно ясно, что мир нуждается в Боге. Что мир нельзя объяснить, только исходя из самого мира. Вот это вот, я достаточно строго надеюсь, сформулировал тот тезис, который на самом деле доказывается в ходе тех рассуждений, которые традиционно называются доказательством бытия Бога. Итак, мир нельзя вполне объяснить, исходя из самого мира. Теперь несколько аргументов, которые могут пояснить этот тезис. Наиболее известное доказательство бытия Бога называется космологическое доказательство. Оно очень простое и, по-моему, абсолютно неопровержимое и ясное. Фундаментальный принцип науки гласит: все, что существует, существует в силу определенной причины. Ну, в науке это называется принцип детерминизма. Закон причинно-следственных отношений. Итак, ну, я говорю, все, что существует, существует потому, что есть причина для его существования. Первый тезис. Второй тезис. Мир существует. Вывод. Значит, есть причина для существования мира. И эта причина не есть сам мир. Надо пояснить, что означает слово «мир» в таком случае. Не так давно, буквально, точнее говоря, вчера, в Екатеринбурге я был на конференции педагогической. И одна из учительниц, сама по себе милейшая женщина, наверное, талантливый учитель, она рассказывала о том, как она ведет уроки с детишками, как она пробует им рассказать о разных моделях возникновения мира в разных религиях, в разных философиях, в разных культурах. Но под конец она бросила замечательную фразу: но лично я все-таки признаю самозарождение жизни и множественность миров. Ну, к сожалению, конференция проходила так, что не было возможности вступить в некий диалог и дискуссию, но про себя я отметил, что ее позиция, она сильно непродуманная, потому что говорить о множественности миров можно. Но в этом случае надо прямо говорить, что я верю в множественность миров. Моя мифология, которой я придерживаюсь, то догматическое богословие, в рамках которого я мыслю, оно признает как догму наличие множества миров. Но с точки зрения рациональной философии, научной, об этом говорить нельзя. Почему? Дело в том, что мир на языке философии — это не то же самое, что галактика на языке астрофизики. Миром на языке философии называется вся совокупность взаимодействующих мировых объектов и процессов. Значит, поэтому все те реалии, все те процессы, которые проявляются в мире человека, имеют хоть какое-то отношение к нам, хоть какими-то причинно-следственными связями, связанные с нашим миром и участвуют в нем, составляют часть нашего мира. И вот тогда возникает вопрос. Предположим, что за пределами нашего мироздания существует некий иной мир. Если этот мир связан с нашим миром, это означает, что он является частью нашего мира. А если он никак не связан с нашим миром, значит, он не проявляет себя в нашем мире. И значит, у нас нет никаких научных данных, которые позволяли бы судить о том, что эта реальность существует где-то за пределами нашего мира. Значит, поэтому научно утверждать множественность миров просто невозможно. Есть некий единый универсум, в котором разные, пусть даже очень далеко отстоящие друг от друга, системы все-таки находятся в единой связи, подчиняются неким общим законам, и поэтому они едины. Так вот, значит, наш мир, вот он, как один он есть, как некое единое целое, но если он есть, значит, должна быть некая причина его существования. И он здесь, нам должно говориться, что существование философское, это интересный аргумент. Но богослов сразу здесь ставит вопрос. Именно исходя из того, что я сказал, а можно ли сказать, что причиной нашего мира является Бог? И точный ответ православного богословия – нет, не можем так сказать. Бог не является причиной нашего мира. Потому что если мы скажем, что Бог есть причина нашего мира, это означает, что мы тем самым включили Бога в систему мироздания. А подлинное, как бы утонченное такое православное святоческое богословие специально говорит, что этого мы сделать не можем. И это как раз специально даже мысль преподобного Максима Исповедника, когда он специально предупреждает, что не называй Бога причиной мироздания. Потому что Бог выше этих отношений причины и следствия. Бога нельзя уравнивать вот даже на уровне слов с какими-то реалиями, которые нам слишком знакомы в нашем мире. Очень условно иногда мы можем назвать Бога причиной мира, иногда можем. Но все-таки почти всегда в кавычках. С некоторым уточнением. Потому что причина со следствием связана необходимым образом. Есть причина, значит сразу появляется следствие обычно. А Бог творит по своей свободной воле. Он ничем не понуждается к творению. Это его чистейший дар любви. И это дар свободы. Свободной воли, свободного решения Богом. И к этому он ничем не понуждается. Никакими законами причинно-следственных отношений. Но, тем не менее, к чему я это говорю? Что атеистическая схема все-таки в своей глубине имеет очень серьезную брешь. Если мы мыслим мир как целое, и этот мир есть, и мы признаем принципы детерминизма, значит, тем самым мы должны признать, что есть нечто, что не входит в состав нашего мира, но что-то, тем не менее, своим бытием за пределами нашего мира обуславливает бытие того мира, в котором мы живем. Значит, тем самым мысль философская приводит к выводу о том, что мы и наш мир не самостоятельны, не вполне самостоятельны, не самодостаточны. И, естественно, человек должен задуматься над тем, откуда он пришел, зачем он пришел сюда. Значит, религиозный вопрос логически вытекает, неизбежно вытекает из этого космологического аргумента. Космологический аргумент не дает ответ, но он заставляет поставить вопрос. Какой ответ найдет человек, когда этот вопрос возник в его уме и в его сердце? Это уже вопрос его духовного опыта. Это то, что выходит за рамки рациональной философии. Следующий аргумент, он специфически философский. И поэтому сложный. Его называют онтологический аргумент. Он древний, он восходит к Платону еще. Впрочем, тоже даже космологический аргумент. Восходит еще к Платону. Космологический Аристотель был. И затем проходит через всю средневековую античную философию. И вполне даже до наших дней. Скажем, в 20 веке замечательный русский философ Семен Людвигович Франк написал специальную книгу об онтологическом доказательстве бытия Бога. И очень глубокую книгу. Итак, ход этого рассуждения. Когда мы думаем о Боге, мы представляем его как абсолютное бытие. Это абсолютная идея, совокупность всех совершенств. Но дело в том, что свойство быть, свойство существовать, есть также некое доброе качество. А это означает доброе свойство, что Абсолют должен обладать не только благостью и разумностью, но и бытийствованием, бытием. А это означает, что мы не можем философски корректно думать о Боге, представлять себе, создавать себе идею божества, и при этом эту идею мыслить как идею о несуществующем бытии. То есть формула «Бога нет» логически противоречива. Следовательно, Бог есть. Почему говорю, что этот аргумент очень сложен? Потому что, чтобы его вполне понять, надо понять, что он строится на выявлении логической противоречивости противоположной позиции. Он не доказывает, что Бог есть. Он просто говорит, что суждения Бога нет, и суждение внутренне противоречивое. Потому что само слово «Бог» предполагает «тот, кто есть». И есть совершенным образом. Ну, конечно, было немало, в том числе философов, в истории человечества, Кант, например, которые выступили против этой логики. Но критика все-таки казалась недостаточно глубокой. И в ответ на критику Канта, например, написал критику Канта Гегель. Гегель выступил в защиту онтологического аргумента. Итак, как его можно пояснить? Есть немного. Да, простите, чтобы было понятно. Напомню, Кант критикует эту идею так. Предположим, что у меня есть 100 талеров, как бы 100 рублей в кармане. Мне эти талеры очень нравятся. И я создаю себе идею о неких совершенных 100 талерах. Деньгах, на которые можно купить все. И, естественно, если я мечтаю о совершенных талерах, о совершенном кошельке, абсолютном кошельке, ну, конечно же, я предполагаю, что этот кошелек должен существовать. Но после того, как я создал себе идею абсолютного кошелька, никак не следует, что этот абсолютный кошелек лежит у меня в кармане. Очень логичное рассуждение Канта. Вот Кант прав. Он не прав в одном. Он не прав в том, что он приравнял кошелек и Бога. И этому потом было на это указано Гегелем, Франком и рядом других философов. Почему? Дело в том, что слишком специфично то бытие, о котором мы мыслим со словом «Бог». Его нельзя вот так просто по аналогии с любыми другими предметами осмыслять. Всего лишь существует три реалии, к которым можно приложить онтологический ход рассуждения. Логика онтологического аргумента такова. Существуют некоторые вещи, мыслить которые несуществующими, значит впадать в логическую ошибку. Таких реалий всего три, а не 3 миллиарда или триллиона. Первое рассуждение, которое всем известно. Это то рассуждение, которое звучит как афоризм. Мыслю, следовательно, существую. Это рассуждение тоже родилось в древности. Впервые эта формула употребляется блаженным Августином в его исповеди. Это 6 век. Великий христианский мыслитель. Но в учебнике истории философии эта формула входит, увы, в силу их непреодолимой светскости и антихристианскости наших учебников истории и философии, эта формула входит не как формула Августина, а как формула Декарта. Декарт был офицером французской армии, капитаном. И вот однажды в ходе войны с испанцами на полях Бельгии и Нидерландов, такая была странная география этого времени, что французы с испанцами воевали в Бенилюксе. Так вот, после одного из боев рота, который командует капитан Декарт, занимает деревню. Деревня сгоревшая вся. Зима, холодно, ночь. Надо где-то ночевать, деревня сгорела, домов нет. Остались печки. И вот в эту голландскую печку, как бы, и пробует залезть капитан Декарт.
он залезает в топку. Печка еще более-менее теплая после пожара, она еще хранит тепло. Чтобы это тепло не выдувало, естественно, Декарт за собой захлопывает заслонку и проводит там ночь. Я не знаю, о чем бы стал думать, скажем, офицер советской армии в таких условиях. А Декарт начал задавать себе философские вопросы. Хорошее философское образование получил еще до этого. Те условия, в которых он оказался, это были условия, которые на языке современной психологии называются условия суртокамера. Полное сенсорное голодание, полное отсутствие внешних впечатлений. Звуки сквозь толстую кладку печки не проникают. Абсолютная темнота. Нормальная как бы, такая температура. Ничего не видно, не слышно, ничего не ощущается. К запахам человек быстро претерпевается, перестает их воспринимать. Он один. И вот в этих условиях, когда внешние чувства, то есть чувства человека ничего не говорят ему о внешнем мире, вот Декарт задает вопрос, а существует ли этот внешний мир? Могу ли я ему доверять или нет? Как я могу признать, что этот внешний мир мне есть, и что мои органы чувств меня не обманывают? Вот сейчас мои органы чувств мне говорят, что ничего нет. Но эти мне говорят неправда. Мир от того, что я его не вижу, не перестал существовать, наверное. Но как я могу в этом убедиться? Это вопросы, которые традиционно ставились в философии. Они находятся еще у колыбели греческой философии, у колыбели индийской философии. Декарт, как образованный человек, это знает, он эти вопросы просто вспоминает. Вопросы, которые ставил Парменид, Фалес, Зенон, Демокрит, Платон, Аристотель. Он эти вопросы вспоминает. И приходит к выводу, что да, тут же вспоминает, что органы чувств способны обманывать человека. Но где же тогда найти источник абсолютной истины? Мое сознание, оно может ошибаться, наверное, тоже. Моя память может ошибаться. И тут его поражает мысль. Но ведь если я ошибаюсь, значит, я существую. Пусть даже моя мысль ошибается, но чтобы я мог ошибаться, я должен существовать. Итак, я есть. Значит, вот бытие уже реально, потому что есть я, моя мысль. Я мыслю, и значит, я существую. Вот это его действительно великая мысль. Но заметьте, она строится именно по принципу онтологического аргумента. Я не могу мыслить себя несуществующим. Сказать «меня нет» значит сказать формулу противоречивую, внутреннюю логическую противоречивую, а значит «я все-таки есть». Следующий предмет, к которому приложим онтологический аргумент. Бытие каковое. Все, что существует, можно назвать самым общим, глобальным философским термином – бытие. И опять, нельзя сказать «бытия» – нет. Бытие по определению – то, что есть. И значит, сказать «бытия» – нет, значит, сказать «абсурд». И именно потому, что сказать «бытие», «бытия» – нет, сказать «абсурд», отсюда следует «бытие» – есть. Реально есть. Из идеи бытия следует реальность бытия. Из идеи моего «я» следует реальность моего существования. И, наконец, из идеи абсолютного бытия следует реальность абсолютного бытия. Бог – это и есть абсолютное бытие. Если сказать «бытия нет», значит сказать «абсурд», то сказать формулу «абсолютного бытия нет» значит сказать «абсолютный абсурд». Вот это и есть логика онтологического аргумента. Кстати, напомню про Декарта. Про Декарта. Провел свое рассуждение, радикальное сомнение свое до предела, и пришел к выводу, что я все-таки существую. После этого он обратился к анализу содержания своего сознания, своей мысли. Мысль существует, но эта мысль о чем? Не может быть просто моей мысли, которая ни о чем. У мысли есть некое содержание. И какое же самое чистое, высокое содержание я обретаю в своем уме? И вновь. Я не знаю, что бы нашел в своем уме, копаясь капитан советской армии в такой ситуации. Но капитан Декарт в своем сознании в эту минуту обнаружил идею Бога. И он проводит дальше, вот вспоминает то самое онтологическое доказательство бытия Бога, В моем сознании есть идея Бога, абсолютного бытия. Значит, Бог существует. И вот после этого Декарт делает серьезную философскую ошибку. Он говорит так. Если Бог существует, это означает, что Бог любит нас. Но Бог, который любит нас, и Бог, который создал нас, не мог создать нас такими, чтобы мы без конца только ошибались. Значит, Творец, создавая человека, создал человека настолько разумным, что человек может познавать мир. И наши органы чувств могут все-таки сказать нам правду о внешнем мире. И именно из постулата о том, что Бог благ, и из постулата о том, что Бог есть любовь, следует, что человек может познавать мир и, возможно, научное познание мира. Так бы распахнута дверь для научной революции, для формирования научной картины мира. Почему я говорю, что Декарт сделал философскую ошибку? А потому что он в свое философское рассуждение в этом месте вставил не философский тезис, а именно богословский. Бог есть любовь. Это откровение Евангелия. Это не то, что философия нам рассказала, а то, что сам Господь нам открыл о себе. И Декарт, как христианин, дальше продолжает свое рассуждение. И в этом смысле это не какая-то чистая философия, это христианская философия. Итак, онтологическое доказательство бытия Бога, оно обращает внимание на то, что формула Бога нет, формула противоречива. И поэтому, используя ее, надо быть сугубо осторожным. Но, естественно, из того, что некая формула противоречива, не следует, что противоположная верна. Как бы не всегда так. Поэтому здесь тоже надо быть в некоторой степени осторожным. Ну и, наконец, еще один аргумент, который я хотел бы сейчас вспомнить, принадлежит Канту, тому самому немецкому философу, который протестовал против онтологического аргумента, но который при этом создал свое доказательство бытия Бога. И вновь, как, наверное, часто в истории философии приходится делать, вновь нужно заметить, что это не вполне самостоятельное доказательство бытия Бога, которое приводит Кант. Оно существовало, ну, может быть, в менее логически четкой форме и в предыдущей христианской мысли. Но Кант своим авторитетом его очень крепко подтвердил. Ну, теперь прошу вспомнить любимый роман российской интеллигенции современной «Мастер и Маргарита» Булгакова. На «Патриарших прудах» вечером знаменитая сцена, как два советских писателя встречаются с неким иностранным гостем. Этот иностранец, Воланд, рассказывает им о том, как он беседовал с стариком Кантом однажды. И напоминает о том, что как-то раз, вот за чашкой кофе, разговаривались они на тему о Христе, о Боге. Но говорит, вот интересная деталь. Кант вроде бы раскритиковал традиционное доказательство бытия Бога, но затем-то ведь создал свое собственное. И тут Иван Бездомный не выдерживает и говорит со всем пафосом советского недоучки. Взять бы этого Канта за такие доказательства, да на Соловки годика на три. Ну, это сцена, происходящая где-то еще очень во времена, когда смешные такие по последующим меркам сроки давали за подобные доказательства. Потом уж мне не к 15 годам, в конце 30-х Кант явно не отделался бы. Итак, за что 3 года Соловков было присуждено Канту? Ход размышлений Канта очень ясен. Первый вот из таков. Все, что есть в мире, имеет свою причину. Я напомню, что Кант не просто философ. Кант начинал свою научную карьеру как физик и астроном. Итак, все, что есть в мире, имеет свою причину. Тезис номер 2. Человек. Человек подчиняется причинно-следственным отношениям? Или человек свободен? Если мы скажем, что каждое действие человека имеет некую причину, причина жестко обусловлена, это будет означать, что человек не свободен, что каждое наше действие предопределяется чем-то прошедшим, предопределяется нашим прошлым, предопределяется нашей обстановкой, которая вокруг нас, атмосферой, обстоятельствами нашей жизни. Это означает, что человек не свободен, и человек не ответственен за свои поступки. А если это так, то наказывать человека можно не в большей степени, чем, например, наказывать Волгу за то, что она впадает в Каспийское море, а не в Аральское. Хотя среднеазиатские республики очень хотели бы, чтобы Волга впадала в порядке гуманитарной помощи именно в Аральское море. Точно так же, очевидно, мы не будем награждать реку Нил за то, что он правильно разливается и орошает собой вода египетских шилахов. Если события происходят в причинах, при естественных причин, определяются причинами, то, очевидно, награждать или наказывать надо те самые причины, а не их следствия. Ну, а те причины, в свою очередь, являются следствием предыдущих причин. И так далее, вплоть до возникновения нашего мира, или как самозарождения, да, как некоторые полагают. Так вот, человек подчиняется этому принципу или нет? И Кант говорит, нет, все-таки практический разум, этика, заставляет нас признать, что человек свободен. Вывод. Человек не является частью нашего мира. Почему? А потому что закон детерминизма – это основной закон нашего мироздания. И если человек не подчиняется основному закону, конституции нашего мироздания, это означает, что человек является, не вполне является гражданином нашего мира. Ну, например, на территории Российской Федерации есть люди, которые, для которых конституция не указ, закон не указ, и эти люди не преступники, они просто дипломаты. Посланники иных стран обладают статусом дипломатической неприкосновенности. Так вот, человек в своей свободе неприкосновенен для закона детерминизма, основного закона мироздания. Это означает, что не мирозданием человек послан в наш мир, а иной державой, иной силой из иного царства пришел сюда. Конечно, Кант прекрасно знает человека. И поэтому он говорит, если мы будем на человека смотреть извне, просто наблюдать за ним, мы всегда сможем сказать, что действия человека, тот или иной его поступок, определяются какими-то обстоятельствами его жизни. И они поэтому не свободны, это есть следствие каких-то причин. Ну, сегодня это рассуждение очень распространено. Читаешь какую-нибудь молодежную газету, какой-нибудь, прости Господи, московский комсомолец, и там корреспондентка получила задание съездить в монастырь, поговорить со своими сверстницами. Почему, спрашивается, я московская комсомольца, а моя одноклассница, понимаете, оказалась в монастыре. Как это нашла жизнь такой? Это она получает задание поехать и расспросить свою сверстницу. Почему же она в монастыре? И затем пишет статью в меру своего достаточно куцого понимания того, почему человек может прийти к вере, к Богу и даже в монастырь. И человек статьи будет такой, что, знаете, ну вот трудное детство, влияние улицы, кризис идеологической системы коммунизма, духовный вакуум, да, вообще недостаток витаминов. Вот все это привело к тому, что Светочка оказалась в монастыре. Через две недели та же самая корреспондентка получает редакционное задание взять интервью у своей сверстницы, которая работает по ночам в туристических гостиницах Москвы, такой ночной бабочкой. Ну, приезжает на какой-то ночной бабочке, берет у нее интервью, в меру своего понимания, потом пишет статью и поясняет, ну, знаете, ну, кризис идеологической системы коммунизма, образовавшийся духовный вакуум, влияние улицы, недостаток витаминов, опять же. Вот все это привело к тому, что вот Танечка, она не могла не пойти на панель. Все понятно, мне кажется, все ясно. И свобода человека, она только в этом другом случае, она где-то исчезает. И свобода самоопределения к греху, и свобода самоопределения к подвигу. Они все уходят. Не заметила эта корреспондентша свободы у своих собеседников. Людей она в них не разглядела. Она в них разглядела только членов какой-то социальной системы. И не более того. Так вот, Кант поэтому предупреждает. Да, когда мы смотрим человека как на вещь для нас, как некий просто феномен общественной жизни, мы тогда должны будем сказать, что он не свободен, он подчиняется законам. Да, конечно, подчиняется. Разве кто-нибудь из нас будет отрицать, что человек подчиняется законам? Есть законы общественные, есть законы физиологические, есть законы психические, есть даже законы духовные. И человек, конечно, подчиняется. Есть законы логические. законы речи, в конце концов. Конечно, все эти законы действуют в человеке. И во многом определяют жизнь каждого из нас. Но вопрос в другом. Они полностью определяют жизнь человека. Или только отчасти. Даже если они определяют на 99% жизнь человека, все равно это означает, что они только отчасти действенны. А есть 1%, одна секундочка, может быть, в жизни, одна минуточка, когда человек мог свободно сказать «нет» всем законам, всему прошлому своему, которое подталкивает его к этому, скажем, гадкому выбору, гадкому поступку, и сказать «да», сделать выбор в пользу добра. Ну, не напротив, даже в пользу зла, отречься. Он в свободе своей делал. Да, на меня давит и мое прошлое. Да, на меня давят обстоятельства моей жизни. Да, на меня давят особенности моего характера и так далее. Но все же, как бы они на меня ни давили, от моей личной воли зависит сказать им «да» или «нет». Это означает, что у меня свобода есть. В конце концов, пусть даже только у одного человека на земле один раз в тысячелетие бывает одна минута, когда он действует свободно. Для философии, для науки и этого достаточно, чтобы сказать, человек может быть свободным. Он редко пользуется этой возможностью, но он свободен. Итак, Кант поясняет, если мы наблюдаем за самим собой, и посмотрим на человека не как на вещь для нас, а как на вещь в себе и для себя, тогда мы открываем в себе нашу свободу. И кроме того, требования практического разума, требования этики также говорят нам, что человек все-таки ответственен, а значит свободен. Итак, человек свободен, а мир нет. Это означает, что человек не от мира сего. А значит, причины существования человеческого духа, причиной существования человека является некая иная реальность. Реальность, не связанная с законами пространства и времени. Реальность, не связанная с законом причинно-следственных отношений. Свободная духовная реальность есть тот исток, от которого получило начало человеческое бытие. Вот так Кант приходит к чеканному выводу. Цитата. «Итак, нравственно необходимо признавать бытие Бога». За это 3 года Соловков полагался с точки зрения Ивана Бездомного, за такое рассуждение. Итак, что нам говорят те доказательства, о которых я говорил? Они нам не доказывают со всей определенностью правоту Евангелия, правоту православия. Но они, во всяком случае, могут показать, что если человек желает всецело, целожизненно идти путем церковного служения, путем православия, он не должен для этого приносить в жертву свой интеллект. Он может думать, он может преобразить свой разум, и этот разум подтвердит ему своим авторитетом то, что прежде для него открыло его сердце, его вера. Вера и разум не в противоречии, они способны подкреплять друг друга.